Так, есть ли время, объективная реальность богословия? Ведь еще в Экклезиасте сказано, есть время собирать камни, разбрасывать камни, все можно представить в виде процессов, а время это изобретение человека для удобства в жизни ощущения своего бытия. Нет, но, так сказать, нельзя о таких вещах говорить, что это изобретение человека. В том смысле, видимо, как я понял, что это, мол, некая абстракция. Понимаете, в чем дело? Абстрактным термином «время» назван реальный процесс. Поэтому человек это не придумал, а ощущает. И так как уж что-что, Бога-то не все люди ощущают, а время ощущают все люди. Поэтому время это, так сказать, дано всем, и это все, значит, это действительно существует. Вопрос в том, как к этому относиться. Дело в том, что в 19 веке, вот в рациональных разного рода теориях, был разговор о том, что время было до материи, и что время вообще вечная категория, что все происходит во времени. И эта концепция спорила с библейской, потому что в Библии мы видим, что вначале сотворил Бог небо и землю, а в Апокалипсисе сказано, что времени уже не будет. И эту фразу «время уже не будет» можно воспринимать и в том смысле, что сама категория времени, она, так сказать, исчезнет как, в том смысле, в каком она нам, она у нас есть. Видимо, есть понятие о времени в раю. В раю тоже у человека было время. Но если мы посмотрим, что для нас сейчас время, мы не можем не отделаться от того ощущения, что время это все-таки некая сегодня категория падшести мира. Потому что время всему полагает на земле конец. Несет смерть, уносит силы. Приносит новое лишь для того, чтобы снова его унести. То есть время оказывается как бы слугой стихий, противником вечности, противником укорененности. Время разрушает. Время разрушает и плохое, но время разрушает и хорошее. Поэтому время несет в себе этот распад. То, что оно плохое, разрушает, для нас неудивительно, ведь мы знаем, что сатана сам себе ловушку сделал в этой своей ограниченности. Он оказался самоограниченным, потому что, разрушив своих слуг, он в конце концов дает себе, самого себя ограничивает и заставляет искать новых слуг. Но тем не менее, время разрушает и хорошее. Время категория падшести. У нас есть основания предполагать, что в раю все-таки время означало для Адама нечто другое. Может быть, поэтому именно рассказ о райских временах занял всего одну главу в книге «Бытия». Мы же не знаем, на самом деле, сколько времени это было. Но если вся остальная священная история занимает столько страниц, даже в ветхозаветное время, а бытие человека с Богом в раю занимает всего одну главу. Возможно, это действительно было очень мало по сравнению со всем остальным, а возможно, это потому, что там в раю другое было время. И оно для человека другое означало. В данном случае уж точно не было вот этой категории того, что все проходит, все кончается, все, да, от времени, во времени все стареют и умирают. Вот. То есть время напрямую связано со смертностью сегодня. Именно поэтому нужно говорить, что в вечности такого времени нет, его либо нет вообще, либо, что более вероятно, оно преображено. Как будет новая земля и новое небо, и новые тела, так будет и новое, иное, в смысле, по качеству. Не новый счет, а иное по функциям своим время, как некое ощущение бытия. Другие дни, вот день Господень, да, 1000 лет, как день у Господа, один день, как 1000 лет. Вот во время Господне, да. Не кончится род сей, как уже Сын Человеческий придет во славе. Да, вот вам время Господне, пойди пойми, это тот момент имелось в виду воскресение Христа или второе пришествие? Время Господне над нашей падшестью. Или апокалиптические вот эти сигналы. Приду вскоре, будет вскоре, вот это вскоре. Это вскоре пугает до сих пор людей. Каждая секта начинает свою проповедь со слов «скоро». Вскоре, потому что применяет эти апокалиптические термины «вскоре» к современному времени. Вскоре, значит, сейчас. У меня был замечательный такой опыт небольшой. Много лет назад в электричке женщина продавала газеты «Юсмалас», относящиеся к печально памятному белому братству Марии Деви, вот этой комсомолки киевской, которая чуть было несколько сотен людей не увела в небытие самоубийственным актом. Вовремя ее арестовали тогда. Вы помните, лет 10 назад или 8 в Москве все метро, вагоны и стенки были заклеены ее благословляющими фотографиями. Так вот, там, да, и вот эта женщина, значит, некая, раздает газеты, подходит ко мне и говорит: возьмите, возьмите эту газету, скоро конец света, через 2 месяца. Я ей сказал: ну если через 2 месяца конец света, зачем вам деньги нужны? Раздавайте бесплатно. Она меня очень зло посмотрела, сказала: покайся, брат, и пулей вылетела из вагона. Вот. Ощущение времени. Религия до недавнего времени, да. Так что время — это все-таки на сегодняшний день все-таки категория нашего мира. Мы не имеем строго права, строго говоря, говорить, что что в Царстве Божьем есть время. Что-то там есть заменяющее наше ощущение времени. Но есть ли это, можно ли назвать это временем, не знаю. Религия до недавнего времени, это, знаете, точно так же, как Льюис в свое время говорил о животных, что вот, может быть, кошки, говорил он, в Царстве Божьем нет, но то, что человеку дает кошачьесть, в Царстве Божьем есть. Некая преображенная кошачьесть. Николай II сделал много зла своим бездействием, почему он канонизирован? Об этом я уже говорил в прошлый раз. Голгофа — русская аристократия или великая власть от Бога? А, это что? Патриарх молился за советскую власть. Тихо. Да. Да, вообще я хочу сказать, что у многих вопросы касаются очень интересной темы бытия русской церкви в советское время. Вы знаете, можно много на этот счет говорить. Я бы советовал, прежде чем задавать вот вопросы именно по этому поводу, прочитайте все-таки лекции по истории профессора Поспеловского. Там достаточно четко, именно документально, приводятся объяснены очень многие вещи относительно того, почему вот патриарх Тихон, что означает, что молился за советскую власть, и так далее, и так далее. Кстати говоря, сейчас вспоминаю, что когда была введена эта молитва Ектеня о властях, о властях и воинстве, и я, то многие священники на протяжении нескольких лет не молились, а молились так: о богохранимой стране нашей, областях и воинстве и я. То есть об областях, районах российских молились, а не о властях. Говорили о областях и воинстве и я. Это было достаточно долго, потому что действительно говоря, трудно принять было советскую власть как власть, потому что надо было понять, что это власть. Потому что, понимаете, по сути дела, принять советскую власть за власть — это означало начать процесс покаяния, потому что такая страшная безбожная власть, которая в измененной форме и сейчас, так сказать, продолжается, потому что в принципе ничего не изменено в принципах отношений к человеку, к личности и так далее. Это начало покаяния, понимаете? Власть принять как от Бога данную. Это начало покаяния народного. Значит, заслужили такое. Значит, надо что-то делать, чтобы самому, как личность, не вовлекаться в безобразие. Почему безобразие? Да потому что, например, если взять, возьмем 30-е годы. Вот были целые, вот в результате вот этого террора, этого страха, ведь, например, настучать на ближнего своего — это было просто добродетелью. Это было образом жизни. Человек, например, живший в подвальном помещении, мечтал о квартире наверху. И он писал, что человек, живущий наверху, враг народа. Сам человек этот, который жил наверху, мог быть действительно обычным, допустим, интеллигентом, ничего не ведущим, и он тогда шел по этапу. А мог быть тоже, так сказать, партийным бандитом в свое время, вселившимся туда и выгнавшим или репрессирующим других, кто там жил до 1917 года. так или иначе, этот человек заселялся в его комнату наверх, того ссылали и расстреливали. Но вот тот, кто заселялся, не знал, что через несколько лет придут за ним самим. Или по-другому, что он, может быть, доживет как-то в этой квартире, но детям счастья не будет в этой квартире. Как говорится, что ворованное добро ребром выходит. Вот это надо было знать. И я помню, много лет назад, в перестроечные времена, был такой фильм. По-моему, он в этом фильме было «Легко ли быть молодым» или что-то такое. И вот то ли в этом, то ли в подобном фильме была исповедь наркомана, который, значит, вот тогда это было явление, оказывается, у нас есть наркоман, и вот, значит, он много лет сидел на игле, и вот он рассказывал о том, что у него есть любимая девушка, жена вернее, которая тоже наркоманка, и вот они хотят детей, не могут, и вот он плакал и рассказывал о своей беде, как ему быть. А потом потихонечку стали показывать фотографии его в пионерском возрасте, такого милого пионера, который, значит, с честными глазами смотрит с этой фотографии. Вот. Потом потихонечку стал рассказывать и рассказал о том, что дедушка, генерал КГБ, НКВД, лично расстреливал в подвалах людей в те годы. А бабушка, когда я себя плохо вел и не кушал кашу, звонила в детстве дедушке на работу и говорила: «Дед, пришли двух офицеров, пусть внука арестуют, он не ест кашу». Да. И как-то вот, когда я это все послушал, мне показалось, что все-таки есть вот это, знаете, все-таки если не на детях, то на внуках, это все отражается. Почему мы связаны между собой не только личной, но и родовой связью, родовой связью. Конечно, вот в связи с этим хочется сказать, что дореволюционная власть была не сахар и не рай, была дореволюционная Россия, но она шла к определенным вещам, очень умным и мудрым, это поступательное. Именно потому, вот понимаете, почему наш народ так переживал фильм «Титаник»? Он не столько ему жалко было этого корабля, сколько вот это был образ, именно вот те, кто снимали, этого не перенесли, это мы перенесли. Вот так вот утонувшей страны, утонувшего народа, понимаете? Вот нелепо, безвестно, кажется, что безвозвратно. Да, вопросов много, и я не оракул, чтобы... Я не считаю, что я на все могу ответить. Ну, и просто где-то я отвечаю от...
Может быть, Чубайс за приватизацию, за разграбление страны. Не зря Господь послал абсолютно слепую жену.
Вы знаете, да, все может быть. Вы знаете, у Чубайса есть брат, Игорь Чубайс. Человек очень достойный, очень такой мудрый. Вот, во всем случае, то, что я видел по телевизору, он открыто каждый раз, когда спрашивает: «А, вы брат того самого Чубайса?» Он говорит: «Я к нему не имею никакого отношения и прямо называю его, так сказать, грабителем народа». Вот он своего брата.
Скажите, пожалуйста, а он бедный? Он одевается, например, в каком-то секонд-хенде или он одевается в магазине, в бутике, к примеру?
А кто сказал, что он бедный?
Нет, я к примеру говорю.
О брате?
Да, о брате. Два
о брате. Ну,
если вы говорите,
ну,
что
нет,
брат
я не сказал. Не...
Как он говорит, что его брат грабитель?
Нет, ну если человек хорошо одевается, еще не значит, что он... Понимаете, нищета – это тоже недобродетель. Нищета – это недобродетель. Умеренность – добродетель.
К примеру, он предприниматель или какой-то деятель тоже. И в открытом называет своего брата грабителем страны.
То он должен в лаптях
ходить. Нет, не в этом дело. Должно быть какое-то противоречие, что ли, этому.
Но я думаю, это может быть только в том случае, если он специально себя хочет противопоставить своему брату. Он этого не делает. Он просто говорит: «Я не имею никакого отношения и не участвую». Он, то есть для него достаточно то, что он, видимо, не связан с этой, если он же мог бы купаться в роскоши той чубайсовской. Он этого не делает. Видимо, этого для него достаточно.
Одного имени достаточно.
Ну, так нельзя. Это, знаете, это так товарищ Сталин поступал. Говорил, что «А нужно ли нам два товарища Николая?» Вы знаете?
Там, является самым руководителем государственных управления сейчас. И он тоже купается в роскоши, но я не могу сказать, что он там грабитель или что-то в этом роде.
Но Гохран тоже... сам был грабителем в свое время.
Вот я говорю о том, что все равно, ну не важно. Скажем так, нельзя его назвать грабителем, но и, я не знаю, такие огромные деньги зашибать, что, скажем так, тоже в этом Гохране, честно, мне кажется, нельзя.
Ну, понятно, дорогие мои, вспомним притчи Соломоновой. Двух вещей я прошу у тебя, Господи. Не дай мне богатства чрезмерного, чтобы я забыл тебя и говорил, кто Бог, и бед, и нищеты не дай мне, чтобы я употреблял имя твое в суе. Вот. Ну, понятно, что нужна мера какая-то, естественно, да, что, так сказать, ну, кому-то, у кого-то, кому-то лучше удается. Талант должен быть награжден. Но в нашем мире же, наш мир потому и падший. Понимаете, вот тот, кто подвязается так, в кавычках, ну что ж, они уже имеют награду свою. Понимаете, они любят это, они не знают другого. И поэтому действительно, может быть, назвать их с христианской точки зрения бедными, жалко. Жалко. Конечно, жалко. Нас жалко и их жалко. Силуан Афонский, который вспоминал, так и пишет, большими буквами пишет. Всех жалко. Понимаете? Жалко, потому что эта суета, она на несколько лет. Придет ветер и сметет. Или экономику эту сметет, или сметет, так сказать, самого человека. Понимаете? Жалко. И что дальше? Я понимаю, вы знаете, долго будут помнить Уварова, Горчакова, Плеве, там, Столыпина. Чубайса, не знаю, может быть, тоже будет какое-то время помнить, но не столь долго, нет. Кто должен воспитывать детей школьного возраста 7-16 лет, от 7 до 16 лет? В православии и нравственном воспитании. Семья, приходы или нужно вводить закон Божий в школе? Ну, относительно закона Божия в школе, я скажу так, что вводить его надо только факультативно, но обязательно надо настаивать на том, чтобы в школах преподавались предметы, которые не с точки зрения проповеди, а с точки зрения светской жизни рассказывали бы детям о христианстве. Это все предметы, связанные с историей государства российского, с литературой русской, прежде всего, насквозь христианизированной, с искусством, историей искусств, с историей религии. Подавать надо нейтрально, чтобы ребенок узнавал. Тот, кто верует, укрепится в вере. Тот, кто не верует, он узнает, хотя бы услышит. Понимаете? Никакого насилия здесь быть не может. Естественно, такое преподавание возбудит вопросы. И отторжение, или притягивание, и выбор. Но результат этого уже факультативный закон Божий для тех, кто хочет. А кто не хочет, естественно, не ходит. Вот. Ну, а естественно, что, понимаете, вот в православии, в нравственности, воспитании, вы знаете что? Давно обратили внимание и знаменитые психологи, и педагоги наши на то, что человек, независимо от того, в религиозной ли он семье или в нерелигиозной, воспитывается, проходит стадии вот детства, отрочества и зрелости, если грубо сказать, в отношении именно веры и нравственного состояния. То есть сначала это послушание взрослым, потом это отроческий протест против всех авторитетов, и, наконец, как почти по Гегелю, да, тезис, антитезис, синтез. И в конце концов, вот, какое-то зрелое решение, выход из этих всех проблем. Но вот что интересно, что если человек воспитывался в православной семье, это не гарантирует абсолютно, стопроцентно, что он будет человеком глубокой веры всю жизнь. Он даже может быть и атеистом, в конце концов, как немало, например, революционеров 19 века, которые вышли именно из священнических семей. Но это бывает в случаях общественного кризиса или кризиса веры. В обычных условиях, если кризиса веры нет, то все-таки даже, несмотря на то, что будет вот этот протест переходного возраста, благодатные силы Господни во время детской исповеди, причастия, хождения в храм, даже при том, что в переходном возрасте ребенок против всего этого восстанет, в зрелом возрасте сыграют свою роль. То есть все равно будет выбор, кем мне быть, каким мне быть, но те молитвы и та духовность детская, начиная с детского крещения и причастия, несомненно, окажут благотворное влияние. И кроме тех эпох, когда кризис веры, сгладят, я могу даже как графики это нарисовать на доске, сгладят вот эти колебания. И человек все-таки выбор свой сделает под благодатным воздействием. Человек же, который воспитывался вне веры, и уж тем более в ненравственности, все эти периоды проходят, и послушание, и резкого протеста, и выбора, но этот выбор уже будет делаться, во-первых, гораздо больше в сторону мирскую, а не веры. А если веры, то очень сильной, потому что человек, вот те люди, которые приходят к вере из неверующих семей, гораздо имеют иногда более сильную веру, потому что они как пружина зажатая, как бы распрямляются. То есть они пытаются компенсировать то, что их душа не имела. Иногда даже чересчур это бывает, иногда даже это бывает до таких ненужных крайностей. И тогда человек, конечно, может иметь большую силу веры. В основном же этот выбор, к сожалению, совершается без воздействия этой благодати, и поэтому бывает достаточно обмершлен. Вот. Но, то есть, семья и приходы, все должно оказывать влияние, но конечный выбор делает все-таки человек. И еще одно. Все-таки православное воспитание, это не значит воспитание формам православным. Приобщение к церкви должно быть осторожным, потихонечку, ненавязчивым, чтобы человеку не наскучило ходить в храм Божий. Понимаете? Принимая во внимание... А да, это ладно, это все для Редькова. Да. Кто очень торопится, еще я 5 минут задержу, а несколько минут, да. Недавно один неверующий приятель спросил, в чем именно вина Люцифера? Только ли в том, что он захотел быть равным Богу? Дескать, плох солдат, не стремящийся стать генералом. В чем грех Люциферовой гордыни? В чем он вошел в противоречие с Богом? Одному молодому человеку, который очень совестлив, но в то же самое время пил, и страдал от этой, пил не как вот совсем уж спившийся алкоголик, но, в общем-то, пил постоянно. И то тянулся к Богу, то отходил от Него. Однажды было такое видение. С ним разговаривал сам вот этот вот дух, Люцифер. И, вернее, не само видение, а разговор. Он не видел никого, а просто знал, что с ним он говорит. И я мало что запомнил, или он мало что запомнил из этой беседы, но там под конец был такой разговор. Когда тот собрался уходить, мой знакомый спросил у него во сне: «Ты вот мне объясни, ты все имел, чего тебе не хватало? Зачем тебе все это было нужно?» И тот ему ответил: «Понимаешь, это невозможно быть всегда вторым. Я предпочел быть хоть и с другой стороны, но первым». Представьте себе, человек не знаком ни с аскетической литературой, не собирает таких видений, ничего подобного раньше не было. Вот такой он услышал ответ. Поэтому, может быть, это и есть ответ на этот вопрос. Мне-то трудно узнать, в чем там было дело, но, по сути дела, вот, наверное, так, что дело не в стремлении. Дело в том, что... Дело, знаете, в чем? В благодарности. Дело в благодарности. Я думаю, что дьявол – это первое неблагодарное существо Божие. Понимаете? Для благодарения должна быть достаточная сила духа. А в малодушии человек неблагодарен. Я приведу вам совсем из другой оперы, так сказать, пример. И вы увидите этот пример сейчас. однажды даже два примера. Первый пример приводит владыка Кирилл, митрополит, несколько лет назад на рождественских чтениях в своей речи он приводит такой пример. Девушка идет в храм, ставит свечку, молится, как умеет. Потом оказывается случайно или не случайно приглашенный в телевизионное ток-шоу. Там сидит какой-то упырь, это я уже своим языком, и какое-то кощунство очередное вещает. Публика радостно аплодирует, и эта девушка вместе с публикой аплодирует. Ну, аплодирует не потому, что, так сказать, она понимает, что она в этот момент делает, но это не благодарность. Понимаете? Отдает ли она себя справедливо, спрашивал митрополит, так сказать, а справедливо ли, понимает ли она, что она творит страшное предательство Бога. То есть мы делаем, мы не понимаем часто, что мы делаем. А я приведу вам другой пример, сравнительно свежий. Сравнительно свежий. Одна женщина недавно поносила, просто так, не в какой-то злобе, просто так поносила про всех этих, значит, приезжих, всех этих кавказцев, всех этих черных, которые сюда понаехали. Я слышал это за дверью. Я ничего ей не сказал. Но я вспомнил, что неделю назад у нее очень тяжело глазами заболела мать. А я с собой именно из-за Кавказья, из Грузии, привез воду преподобного Давида Гориджийского. Эта вода очень интересная. Почему? Там святой источник, святая гора. И текут из скалы две воды святые, которые пьют. Один источник пьют воду, общая называется святая. Другое не пьют, она не предназначена, не очень, не принято там пить, она течет где-то внизу, но там она помогает ногам. Там берут эту воду, когда болят ноги. Многие были случаи исцеления ног. Но эти два источника расположены рядом с храмом Давида Гориджийского, на середине горы этой святой, она так и называется Святая гора, расположены на расстоянии, ну, 20 метров или 25 метров. А посередине между ними, прямо из скалы, еще по капельке сочится вода. Но вода совсем другая, маслянистая и пахнет серой. Пить ее нельзя. С древности известно, что эта вода, второй источник, первый, третий, вот второй источник, исцеляет глаза. И когда я услышал, что вот она так поносит, я ей ничего не сказал. Может, еще скажу, но я не мог сказать, что я услышал, она не мне говорила. Получается, я невольно подслушал. Может быть, мне как сказать, не знаю. Но за неделю до этого она выпросила у меня этой святой воды для матери своей, потому что у матери очень тяжело с глазами. Сделали неудачную операцию, она без благословения поехала на эту операцию, и мать слепнет у нее. И мать, и она, значит, несет эту воду грузинского святого матери своей и поносит при этом всех их, которые приехали сюда. Это еще один аспект нашей духовной недогадливости. Понимаете? Ну, на этом давайте закончим.